В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. На протяжении нескольких передач мы ведем беседы с Юрием Кирилловичем Сипко, русским пастором и служителем, который отвечает на вопросы наших слушателей или вообще на вопросы, которые зачастую мучат христиан. Я создала программу такую «Простые вопросы повседневной жизни христианина» и смотрю, что некоторые вопросы простые на вид, но мучают людей, даже тех, которые много лет уже в христианстве, многие годы следуют за Христом. И вот один из таких вопросов, как я думаю, является следующий. Послание Римлянам, 12 глава, 3 стих. «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Предполагается, что веру каждого можно измерить и в соответствии с этим позволить о себе что-то подумать. Но как и чем измерить свою веру? В чем она измеряется? Ну, конечно же, не в сантиметрах, не в дюймах. Тогда чем? Делами. Если делами, какими? И думать. Думать скромно. То есть как скромно? По сравнению с чем скромно? Скромно со служителями, но зачастую служители очень даже высокого мнения о себе. Сравнивать с верой других членов церкви, но тоже вроде бы не совсем разумно, у них совершенно другая жизнь, другие условия и так далее. Так вот, Юрий Кириллович, как бы вы объяснили этот вопрос нашим слушателям? Не думайте о себе более, нежели должна думать. В другом месте есть, вы знаете это место, говорит, думайте каждое о себе по мере дара веры. То есть, значит, опять-таки, вера – это не наша заслуга, это сколько дает тебе Бог, но как определить, сколько Он тебе дал и чем ее измерить?
Приветствую вас, дорогие друзья. Очень рад я снова встречи с вами, с Ольгой Владимировной, потрясающей такой сестрой, у которой столько энергии, и я просто восхищаюсь. Благодарю Бога за вас, и вопрос, который вы задаете, вроде как бы мимоходом мы его не однажды проходили, а теперь углубляться приходится. Думайте о себе скромно по мере веры. Если позволите, я чуть расширю вот это вступление, когда Павел об этом говорит. Почему эти слова становятся в этом тексте, и апостол Павел считает важными их сказать. Конечно, это Дух Святой, безусловно, но для меня вот видится в целой картине послания к римлянам, когда Павел раскрывает вот этот процесс обретения спасения по благодати Божией, когда из грешников, у которых нет никаких шансов, Бог дает нам спасение. То, о чем он говорит там в 7 главе, рассуждая о законе греха и плоти, и смерти, когда он ничего не может сделать доброго при всем своем желании. Потом приходит благодать Божия, которая спасает его, он говорит, благодарю Господа Бога моего Иисусом Христом, который освободил меня от закона греха и смерти и дал мне вот эту свободу во Христе. И дальше он говорит, теперь мы усыновлены, мы имеем Духа Авва Отче, мы новую природу имеем во Христе, мы теперь запечатлены Духом Святым. И если уже туда вернуться, в этот текст, он говорит, такое состояние Божьим решением, Божьим актом любви, оно такое сильное, оно такое неодолимое, оно такое вечное. Он говорит, я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Представляете, да? Это такое вот уже установившееся, уже Богом утвержденное. Кто может это изменить? Никто не может изменить. Вот Павел пропел эту песню, и мне представляется, теперь он так вот зависает с пером, и перед ним Израиль. И он говорит, великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Израиль, это же был Божий народ. Избран был по предопределению Божьему. Он был назван Божьим. Он вступил в завет. Он был поселен в определенной земле, и Бог жил в этом народе. И это было благословение, которое было видно окружающим людям. Через это прославлялся Господь. Народы благословлятся через Авраама. Благословенный тебя будет благословен. А что теперь с Израилем? И апостол Павел, вот так вот, пропевший песню такой незыблемой, уже новой категории во Христе, он говорит, а Израиль отсечен, почему? За неверие. Он прямо так пишет здесь, вот в 11 главе. Итак, видишь благость, строгость Бога, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, вся полнота даров, вот этой вот, которую он тут пропел песню, если прибудешь, она обусловлена нашей верностью, нашим тщательным таким вот старательным погружением в эту благость. Если прибудешь, а если не прибудешь, ты будешь отсечен. И мне кажется, вот Павел, когда вот он посмотрел на вот эту историю, на реальность с Израилем происходящую, где он тут такие вот слезные выражения применяет, теперь он и говорит: я вас умоляю, братья, не думайте о себе много, не мечтайте о себе. По мере веры действуйте. И все последующие стихи, которые вот 12 глава, это как инструкция, как жить. Любовь да будет непритворна. Утешайтесь надежду, усердие не ослабевайте, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. То есть инструкция на каждый день жизни, как христианин должен свою христианскую веру реализовать в жизни. А если бы вот так только и остановилось, что теперь я спасенный, теперь я Божий сын, как это есть вот у нас Евангелие преуспевания, когда царские дети у нас должны сыпаться, понимаете, не работая, разные наши пожелания исполняются, то апостол говорит: не думайте о себе больше, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Это первое, вот, что мне представляется очень важным. Это смирение христианское, которое отличает вообще человека, верующего во Христа. О самом Христе сказано, как он, будучи Богом, обнищал ради нас, принял образ раба и по виду стал человек. О нем сказано, что он был кроткий, смиренный, агнец Божий. Он даже, когда, будучи злословием, не злословил взаимно. Он, как овца, веден на заклание. Подражайте Христу. Вот даже эта категория такого смиренного отношения к себе, готовности принять уничижительные характеристики, плевки, отвержения, блаженны нищие духом, да, блаженны изгнанные за правду. Вот это вот, я вам скажу, как Христос говорит: ударю тебя по щеке, подставь другую. Мы сегодня эти вещи даже не обсуждаем. Почему? Потому что мы вышли из такого, знаете, трепетного осознания, что мы во Христе новое творение, в котором вот такие совершенно неземные качества присутствуют. И он зовет нас вот к этому смирению, вот к этой кротости, думать о себе не как о тех гегемонах, которым дана какая-то особенная благодать, а как о тех смиренных рабах, которых Бог позвал в свое царство. И, конечно, веру измерить. Вы уже сказали, что веру, наверное, измеришь не дюймами и не килограммами. Вера измеряется делами, по мере веры. И вера в этом случае категория, которая не только лишь в поступках уже вот видимых для внешних людей, но вера, как он в послании к Римлянам говорит, вот вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого – вот это действенное состояние, не статичное ожидание от Бога каких-то подарков и благословений. Это не распоряжение Божьими силами, как некоторые сегодня пытаются представить, изгоняя дьявола там и прочие такие силы темные, а это состояние духовного делания себя по образу и подобию Божьему. И мне думается, вот это сопрягаясь с текстом 8 главы, где апостол Павел говорит: ни высота, ни глубина, никакая тварь не могут нас отлучить от любви Христовой. Теперь он говорит: по мере веры не гордитесь, будьте смиренны, не мечтайте о себе, последуйте смиренным, по мере веры думайте о себе. Какая здесь в этом случае происходит работа внутри, я так представляю? Кто есть я в Господе сегодня? И это вот такая сложная работа, которая должна меня привести к сознанию, как апостол Павел говорит: я ничто, например, о себе, он говорит, да? Это человек, который в моих глазах гигант веры, который наступал буквально на всю вражью силу в Римской империи, ничего не боясь. Но, говорит, это не я, это благодать, которая во мне и со мною. Для меня, признаюсь, это такая сложная работа, чтобы, с одной стороны, понимать, я должен действовать так, что я как бы понимаю, если я не сделаю, то никто за меня не сделает. Я должен напрягать свои усилия, я должен напрягать свою волю, я должен себя постоянно мобилизовывать, чтобы сделать то, что я понимаю. И в то же самое время я должен, как апостол, сказать: это не я, впрочем, это благодать Божия, а я ничего не стоящий раб. И признаюсь, даже в нашей вот христианской среде как-то я стал произносить эти слова в ответ на там приветствие или вопрос: кто ты такой? Я раб, ничего не стоящий. Я помню, как я еще был председателем Союза, я подписал письмо, которое мы посылаем там информационное по всем церквам, празднику или там по состоявшимся каким-то решениям. И я подписал там: Юсипко, раб, ничего не стоящий. И мне принесли, нужно было тиражировать его, и мне принесли, говорит: что ты тут написал? Это так надо делать, что ли? Так же нельзя делать. Я удивился такой реакцией, что в христианском мире библейское такое, в общем-то, определение вдруг вызвало: какой раб ничего не стоящий, ты же типа что-то все-таки стоишь. Я однажды прочитал, как Папа Римский, не помню его сейчас, какой именно был, Иоанн или Павел II, или, может быть, просто Иоанн, а какой там был 6 или 22. И у него под документами собора Ватиканского была подпись «Раб рабов Божиих». И я так это тоже задумался. Как бы там ни было много черной краски в адрес вот этой вот католической церкви, истории ее, я задумался над этим словом «раб рабов Божиих». Поэтому мне кажется, вот здесь апостол Павел, когда он говорит о том, что мы думали по мере веры, какую каждый имеет, какую Бог нам уделил, он здесь дальше же ведь продолжает слово, и как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, то мы многие составляем одно тело во Христе. И кажется, вот здесь открывается главная эта миссия какая. Если я начинаю думать о себе и как бы себя представлять какой-то сущностью такой важной, у которой вот есть такие особые полномочия, особые дарования, какие возникают отношения с теми, кто рядом со мной? Это возникает мое превозношение, возникает моя гордыня, возникает мое презрение, возникает мое самолюбование. Все категории плотские и греховные. Павел говорит, мы в этом теле заключены в одно тело, как маленькие члены, составляя только тело вместе. Вот тут уже напрягать надо мозги. Вот почему в теле в церкви, вот почему в таинстве вечери Господней преломленный хлеб, который мы вкушаем и осознаем, что мы члены друг друга. Вот почему опять крестил одним духом в одно тело и напоенным одним духом. Вот здесь мне представляется апостол Павел заставляет увидеть, как он и говорит, чтобы мы другого почитали большим себя. Если я буду о себе думать высоко, вряд ли я смогу подумать о другом, как большем себя. Моя эта страсть, она естественная, она происходит из природы плотской. Свет мой зеркальце скажи, да всю правду положи. А ельно всех милее, и красивее, и белее. Это же не просто сказочка посмеяться. Это та самая греховная страсть человека, который поднимает сам себя и над окружающими желает господствовать. Возьми любую тиранию, политическую тиранию. Возьмите в нашу церковную среду, зайдите в ограду, и вы там найдете то же самое, этого господства. Вот Христос Иисус показывает этот пример, когда Он с учениками Своими умывает им ноги. И потом Он говорит, вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, Я умыл вам ноги. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что делал Я. Смогу ли я служить бомжам? Смогу ли я служить людям, у которых вот даже проказа? Это та болезнь, которая все страшатся, людей в резервации загоняют, и туда вроде нельзя не встречаться, даже по-библейскому. Нечист, нельзя рядом быть. А христиане туда шли и идут и сегодня. Христиане идут в подвалы к этим прокаженным, к этим наркоманам, к этим алкоголикам. Христиане идут в тюрьмы. Они прикасаются к этим ранам. И у нас есть такой брат один, Вадим, его и знаете, он Вадим китаец. Классный брат. Поет, проповедует. Больной, вот буквально от подошвы до головы. Милостью Божией ходит, как он уверовал. Когда его уже на стол положили врачи, а язвы в ногах и черви в ногах. И ему уже вот предписание, что тут осталось жить немного. Христиане пришли. И он вот такой вот буквально полумертвый лежит на столе с этими червями. И он говорит, я смотрел, я циник, конечно, моя жизнь такая грязная. Я смотрел, как эти молодые девушки, мои ноги эти червями изъеденные, очищали, смазывали, доставали этих червяков с какой-то нежностью. И он когда рассказывает, даже дрожь по коже. Вот это по мере веры. Вот так вот послужить этому уголовнику, который за спиной, может быть, имеет такое вот невероятное количество преступлений, но послужить этой душе любовью Христовой. Поэтому потом и говорит, любовь да будет непритворна. Потом он и говорит, утешайтесь надеждой. Потом он говорит, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших. И завершает он эту главу как? Если враг твой голоден, накорми его. И если он жаждет, напой его, делая добро, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, побеждай зло добром. Я вам скажу, вы вопрос такой задали, от чего прям становится тоже стыдно. Потому что, когда я это говорю, прежде всего в своей жизни, вот так сразу нахожу свидетельства обличительные. Не то чтобы из гордости, но как много презрения было, как много было невнимательности к людям. Как много было такого снисхождения с какой-то ложной высоты. И теперь Христос передо мной, или вот этот Павел, жизнь свою посвятивший служению. И в этом слове большое обличение по мере веры. Вера ведь, она ведь проявляется в том, что я верю, что мой Христос Господь. И если я верю, что мой Христос Господь, который говорит, мне дана всякая власть на небе и на земле, тогда я сейчас же сразу как бы Павел становлюсь на колени и говорю: «Господи, что повелишь мне делать?» Спасибо вам за такой вопрос.
Спасибо вам за такой обширный ответ. Действительно, пожелание каждому из нас: не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Программу вела Ольга Витисова. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.